Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
Добрый вечер, 20:05 в Москве, и мы начинаем комитет по новой этике. Мы с Михаилом за кадром начали говорить про кладбище русское. Он сейчас... Это же не секрет, что ты находишься в Париже?
Нет, это абсолютно
расскажи
не секрет.
Расскажи свои впечатления, это, мне кажется, очень важно и интересно будет послушать.
Да, давай расскажу, действительно. Вот съездил на русское кладбище под Парижем, все говорят, Парижское кладбище. Нет, это в небольшом городке под Парижем находится, Сен-Женевьев-де-Буа, и вот просто проходишь по вот этим аллеям, и ну как будто по учебнику истории идешь или по учебнику литературы, фантастически вообще, ну, такое мрачное впечатление, потому что это огромная страница нашей истории была просто с корнем выдрано, и все эти люди, которые любили Россию, которые работали на Россию, которых мы сегодня ассоциируем с Россией, они похоронены на чужбине и до последнего мечтали в Россию вернуться и думали, что вот весь тот кошмар, который произошел в 17 году, он временный, и это можно пережить. И я посетил могилу Георгия Иванова, Надежды Тэффи, посетил могилу Рябушинских. Ну, как бы вот эти вот фамилии, да, они просто, ну... Может быть, даже зрители «Живого гвоздя» даже не отдают себе отчет, что можно прийти на кладбище, посетить всех этих людей, и они все похоронены в одном месте, в таком провинциальном
кладбище. Князья, художники, живописцы.
Писатели. Иван Бунин, да. Иван Бунин, Андрей Тарковский там похоронен, разные поколения русских эмигрантов. Да. И тоже человек, понимаешь, вот пытался работать на русскую культуру творить, а в итоге был вынужден под конец жизни снимать итальянские фильмы, потому что не давали работать. И это все помещает, конечно, в перспективу и события, которые происходят сегодня. И можно как угодно относиться там, к политической позиции некоторых культурных деятелей, но то, что Акунин, то, что Монеточка, то, что Оксимирон, то, что Шендерович сегодня не могут работать на своей родине на русском языке, это вот тоже часть одного большого преступления Владимира Путина и что-то, за что поколение Путина обязательно осудит, даже если не осудит за что-то еще.
У нас как раз, обрати внимание, что я вся в черном, Маклауд Д. спрашивает, траур ли у Лизы, раз она кладбищенскую тему обсуждает в таком еще виде. Если честно, я хочу вот такой момент подискутировать с, возможно, Артемием Лебедевым. У него был очень хайповый такой отдельный кусочек, который вырезали из интервью с Мезенцевым, где он говорил, что все уехавшие, эмигрировавшие, ну, понятно, это еще и вся белая эмиграция, все генералы, которые тоже похоронены там, что там отдельное воинское захоронение, они, в общем-то, ничем не прославились, никто ничем не прославился, уехали в Европу, там прозябали, работали поломойками, таксистами у проституток в Париже, и, в общем-то, знаете ли вы эти имена? То ли дело, там, не знаю, хочется сказать, Алексей Толстой,
вот,
который остался
спросить.
И работал, здесь был красным писателем. Вот,
Мне вот хочется спросить Артемия Лебедева, да, это вот по какому поводу он злорадствует? Он злорадствует по поводу того, что Прокудин Горский, изобретатель цветной фотографии, который запечатлел Россию перед красной бездной, что он был вынужден в эмиграции прозябать, да, и не смог себя реализовать так, как он мог бы себя реализовать, если бы в России не установился красный террор. Вот этому радуется Артемий Лебедев. Или чему он радуется? Он радуется тому, что Георгий Иванов, вместо того, чтобы творить в России и, в общем, получить заслуженное признание, погиб в Париже в нищете и сейчас похоронен на провинциальном кладбище. И этому радуется Артемий Лебедев. Я просто не понимаю, как бы предмет злорадства.
Нет, злорадство было, мне кажется, в отношении современной миграции. Мол, что вы там будете искать? Нужно показывать вот это, вот эту неприглядную сторону миграции, чтобы меньше людей хотело уехать. Но, на самом деле, извините, у нас есть Твиттер, мы сегодня понимаем, как живут эти люди, как они теряют зарплаты, как они, по сути, маргинализируют многие, то есть это же отдельная трагедия, что люди если ты не айтишник, особенно журналисты, если они не могут вот в эти основные медиа встроиться, они, честно говоря, ну, все плохо. Вот,
Да, у этих людей все плохо, но вот снова, раз уж мы помещаем какие-то современные события в исторический контекст, и да, это страшная трагедия, что такое количество великих русских людей похоронено на провинциальном французском кладбище. А где похоронен Осип Мандельштам? Вот этот человек, который остался, а не уехал. Где находится его могила? Может мне ответить Артемий Лебедев? Очень хотелось бы узнать. А когда его отец, между прочим, спокойно работал в Советском Союзе, действительно. Пусть, может быть, у него в записках там где-то записано. Вот искать цветочки, положить там. Так, в какую российскую провинцию можно приехать, чтобы помянуть этого великого русского поэта? Пусть мне расскажет.
Недавно можно было бы помянуть любого памятника политзаключенным, но с недавних пор это стало тоже опасным приключением. Давай начнем говорить, раз мы говорим про наших деятелей культуры, отмененных и тогда и сейчас, про Анастасию Ивлееву. Настя Ивлеева в интервью, ну, в принципе, какому-то ноунейму, если бы я не была из Телеграма, я бы не знала, кто это, естественно, это такая тоже профдеформация, то есть неизвестному человеку, которого она преподносит, как, вернее, он, скорее, даже преподносит себя как друг Анастасии Ивлеевой, который помогает ей вот таким образом публично вернуться в повестку, ну, вот в хорошем смысле этого слова. У всего этого такой очень странный флёр, как можно говорить о дружбе, когда ты делаешь человеком публично вот такое. И при этом, естественно, набираешь аудиторию, набираешь там лайки, просмотры на своем, в общем-то, нулевом маленьком канале. Объясни мне, что это такое и какое впечатление на тебя произвело признание, во-первых, Анастасии, что она ездила на Донбасс. Видишь, как я уважительно уже Анастасия, потому что она такая там действительно матушка Анастасия, а не Настя, Настюшка. Ну, Настюшка же она всегда была Ивлеева для народа.
Да, да. Мне, значит, по шагам. Во-первых, просто оговорюсь, что мои стандарты отношения к человеку, который занимается политикой, человеку, который не занимается политикой, принципиально разные. Если говорить конкретно про то, что она поехала на Донбасс, я в принципе не вижу ничего зазорного в том, чтобы культурные деятели ездили туда для того, чтобы выступить перед местными жителями, которые уже очень сильно пострадали от войны. Я это говорил с самого начала. Есть очень принципиальная разница. Поддерживать войну, выступать на фоне там Z-полосы, и приезжать поддержать людей, которые оказались жертвами этой войны. Поэтому, в принципе, мне само по себе довольно неприятно, что это воспринимается как вот, значит, поддержка Владимира Путина. Нет, это поддержка людей, которые пострадали от войны, которую развязал Владимир Путин. И здесь я не вижу ни одного повода упрекать Настю Ивлееву в том, что она поехала. Также, да, вот ты правильно говоришь, что это интервью, оно, конечно, выглядит как, ну, скажем, такой процесс унижения, да, и через публичное прощение через публичное унижение. Мы, на самом деле, это уже наблюдали. Что-то подобное происходило с Филиппом Киркоровым, которого, да, простили, и вроде бы Анастасия Ивлеева сейчас через те же связи, с помощью тех же самых людей, сегодня пытается добиться прощения для себя. Может быть, добьется. Мне грустно смотреть на то, что происходит с Ивлеевой, и отвратительно смотреть на, скажем так, ну, ту реакцию, которая сегодня это вызвало в интернете. Это реакция недостойная и, более того, да, ну, абсолютно низкая, на мой взгляд, потому что девушка находится в тяжелом, Настя находится в тяжелом положении, по какой-то причине она сделала тот выбор, который сделал, можно говорить, что это выбор слабого человека. Но не каждый человек, тем более блогерша, которая зарабатывает там постами в Инстаграме и какими-то роликами в Ютубе, она не обязана быть героем. И я хочу это напомнить там, всем людям, которые занимаются политикой или выступают на общественные темы. Это очень важно держать в уме, что человек имеет право быть обывателем, человек имеет право не заниматься политикой. И когда такой человек попадает в беду, задача политика – его поддерживать, помогать там, где есть такая возможность, и не кидать в него камень, когда он, пытаясь себя спасти, делает какие-то вынужденные заявления. Поэтому у меня к Насте нет никакой претензии, абсолютно. У меня к ней появится претензия в одном единственном случае. Если когда-нибудь в будущем, через несколько лет, она, уехав из России, начнет бросаться камнями в тех, кто в России остался и будет находиться в том же положении, на котором сегодня находится она, в этом случае я ей предъявлю, в этом случае я ее обвиню в лицемерии, в этом случае я скажу: Настя, ты не права. Сегодня она жертва обстоятельств, сегодня это судьба слабого человека в России, судьба, которой нужно сочувствовать, а не подталкивать еще дальше в бездну.
Ну вот пример человека, который остался. Как можно не упрекать Ивлееву, если она может позволить себе взять билет в любую страну и обустроиться там, пишут наши замечательные зрители. Ну, во-первых, а, она не хочет и имеет на это право, и б, посмотрите, что с ней делается здесь. Это тоже ответ Артемию. Я хочу сослаться...
И в, я хочу добавить, да, и в, что от людей, которые останутся в России, каким бы трудом это им ни далось, по итогу будет зависеть гораздо больше, чем от тех, кто уедет. И слава богу, что Настя Ивлеева в России остается, раз она приняла для себя такое решение. Я за нее переживаю, я надеюсь, что это не даст ей слишком большой ценой, но сам факт наличия таких людей, как Настя Ивлеева в России, это шанс на то, что в каком-то в историческом случае в России останутся те, кто будет поддерживать не только сущий кошмар. Поэтому...
Я позволю себе сослаться на нашего друга-философа Михаила Пожарского, который как раз делает разницу между Ивлеевой и Киркоровым, в том смысле, что вот Киркоров, он пишет, у него там ничего святого нет, он привык присмыкаться, там, лизоблюдничать, подлизываться к власти, менять себя. Мы не знаем, что такое Киркоров, он, в общем-то, много там до и после голой вечеринки, он был одинаковый, а Настя выглядит буквально сломленной. Вот у человека был огонек в глазах, теперь его нет. И то есть как будто бы она там себя предает какие-то свои принципы. Мы только можем догадываться по тому, как она в этом интервью выглядит, как ей некомфортно, как она странно себя ведет. Вот, я возражу, у меня есть предположение. Это реально может быть теория заговора, но я себе позволю. Я слышала это только, по-моему, от Бажены Рынски. И я, как человек, который следит за всеми этими штуками, могу сказать, что у меня тоже такая точка зрения. Значит, я считаю, что Анастасия Ивлеева, вообще почему случилась голая вечеринка, потому что Ивлеева через Озимпик очень сильно похудела, стала просто невероятно там худой, кокаиновый, героиновый шик, 90-е нулевые, в общем, она стала выглядеть так, и ее такое, ну, женское, что ли, тщеславие, быть настолько красивой и блистать вот так, оно, к сожалению, ей, видимо, подсказало что-то не то, потому что, естественно, нормальный консультант, любой бы сказал, что это может быть, ну, не очень, это привлечет внимание.
Ой, я с тобой не соглашусь. Во-первых, я не уверен, что у Насти Ивлеевой до последних событий были подобные консультанты, и она вполне себе, как, в общем, обычные обыватели, вполне себе не отдавать отчет.
Кстати,
в том,
да,
Россия
я согласна. Она
изменилась,
потому что рекомендовала всем нанимать себе политконсультантов, таких вот пиар-менеджеров кризисных, потому что сегодня может прилететь за что угодно. Но мне кажется, этот элемент отрицать нельзя. И тот факт, что сегодня она выглядит именно так, возможно, это тоже следствие того, что, ну, Озимпик, ты на нем должен сидеть. Ты не можешь просто с него слезть. И люди под Озимпиком, у них вот такой вот очень низкий, у них очень сильно понижается уровень энергии, обмен веществ, у них вот так вот, они становятся такие виловатые, не похожие на себя. Я, кстати, если ты считаешь, что нельзя было предвидеть, я ни в коем случае сейчас не занимаюсь виктимблеймингом, я не говорю, что люди не должны были ходить в таких одеждах вульгарных, но есть мои просто знакомые даже, которые не пошли на эту вечеринку, потому что они такие, о боже мой, ну может прилететь.
Это разный, Лиза, но это разный уровень информированности. Да, есть слои общества, которые все поняли вовремя, да, кто-то уехал, кто-то изменил свое поведение, и потому что следил за политической, как бы, обстановкой. Есть люди, которые занимаются своим делом, и не нужно их упрекать в том, что они были не в курсе того, в курсе чего находились мы с тобой. То есть, чем, сейчас повторю, да, чем занимается Филипп Киркоров и Настя Ивлеева? Филипп Киркоров поет песни, Настя Ивлеева снимает какие-то ролики, да, в этом их жизнь заключается. Они об этом думают 24/7. Проще пример тебе приведу, на самом деле, гораздо ближе. Вот тебе Моргенштерн. Только что, еще несколько месяцев назад в интервью с Собчак умоляет, Собчак замолвить за него словечко, чтобы ему дали вернуться в Россию. Мы с тобой прекрасно понимаем, чего будет стоить такое возвращение Моргенштерну. Это очень плохая идея. А ему даже сейчас это еще понятно не вполне. Хотя человек уже и пострадал, уже включен в какие-то информационные потоки, уже, в общем, понимает, что что-то происходит.
Нет,
и все равно,
понимает,
все
он
равно.
Как будто бы он знает, что ему предстоит пройти какой-то унизительный достаточно путь, и он его просит пройти. То есть
да,
он же обращался к Мизулиной, там, говорил какие-то комплименты публичные. Он как будто бы хочет. И ты знаешь, есть тоже были слухи, вот в медиатусовке ходили слухи, что он как будто бы даже встречался, не знаю как лично, что он не был в информации, что он прилетает в Москву, но есть слухи о том, что он якобы встречался с госпожой
Мизулиной. И наверняка встречался, но он не в полной мере себе отдает ту цену, которую придется заплатить. Вот ему кажется, что цена будет поунижаться на эфирах, сказать, какая Мизулина замечательная, значит, съездить, может быть, на Донбасс. Вот он думает, что цена будет заключаться в этом. Он не понимает, что через год, по мере того, как ситуация в России усугубляется, эта цена, она вырастет в разы, и ему придется меняться вместе с этой ценой, и вполне возможно, второй раз уехать будет гораздо труднее. Вот чего Моргенштерн сейчас не понимает. И в России огромное количество людей до сих пор, в том числе медийных, которые, в общем, занимаясь любимым делом, не слишком думают о происходящем вокруг. И в этом, я подчеркиваю, это очень важно, нет никакой принципиальной их вины. Это совершенно, совершенно нормально. Вот нам наши зрители «Живого гвоздя», например, не в курсе, что сегодня в Соединенных Штатах там проходит там, медгала, да, большое культурное событие, потому что это не часть их жизни, это не часть их интересов. Точно так же какие-то политические события, перемены, которые кажутся нам с тобой очевидными, потому что мы за этим следим, да, с маниакальным вниманием. Для них все эти события, они происходят до поры до времени абсолютно незамеченными. И это тоже нормально. Разные специальности и интересы у людей.
Давай поговорим о Надежде Киворковой, которой сегодня утром пришли с обыском, и ей вменяется два дела. Один эпизод — это репост старого текста Архана Джемаля, как Максим Шевченко сегодня в эфире говорил, который она постила просто потому, что она все начинала там размещать его какие-то труды, просто размещала у себя после его смерти. Это было аж 2018 году. То есть пост 2018 года. За него сегодня пришли Киворковой Надежде и вменяют ей оправдание терроризма.
Второй эпизод
— это оправдание Талибана. Который вообще-то у нас является официальным партнером России, хоть запрещен в РФ, и про который у нас там дипломатические всякие ноты пишутся, что прекрасно провели время, заседания, отчеты, все это пишется про Талибан. И это не оправдание. А пост Киворковой — это оправдание. Как это произошло?
Потому что позволено Юпитеру, не позволено быку, и это произошло уже достаточно давно. Но вот ты удивляешься тому, что заводят уголовное дело за публикацию 2018 года. Я прямо хочу кричать: Лиза, Юра Хованский, песня 2011 года. Шесть месяцев провел в СИЗО, ни за что абсолютно. И, в общем, вот спустя 6 месяцев понял. Но видишь, даже мы с тобой, даже ты, человек, который пристально следит за информационным потоком, продолжаешь удивляться каким-то событиям, которые вообще удивлять уже не должны. Это уже в рамках нормы находится.
Хованский — это был эксклюзивный такой случай, когда
это называется пробный шар, не эксклюзивный. Это была новая норма.
Ты понимаешь, то есть какое-то должно быть, что-то должно быть такое, чтобы люди вдруг захотели написать донос на тебя. То есть человек же искал, листал, а там никакой дискредитации не нашел в канале, понимаешь? И вот он пост 2018 года обнаружился. А Талибан-то у нас запрещенный.
Тот, кому надо, запрещен, понимаешь, а кому не надо, он, значит, важный стратегический партнер, который приезжает на встречу в Кремль. Так что снова, да, это что-то, что не должно уже удивлять, потому что это тоже уже было нормализовано, к сожалению. То есть, да, давайте удивляться, разумеется, но быть готовыми также к тому, что нет в России никакого права. То есть вот права нет совсем. Был бы человек, а статья найдется, а если ее не найдется, она будет выдумана.
Как ты считаешь, могла ли это быть месть ей за ее такую открытую пропалестинскую позицию, потому что такая точка зрения тоже есть?
Я думаю, это, в принципе, могла быть месть за политическую деятельность, за поддержание памяти про Архана Джемаля, который, в общем, по мере того, как в России замораживаются политические свободы, становится все менее и менее удобным человеком. Ну, вообще, если почитать то, что Архан Джемаль писал, ну, это вещи, которые сегодня опубликовать совершенно нереально.
Во-первых, мы пока не знаем каких-то больших подробностей дела для тех, кто спрашивает. Во-вторых, свобода Надежды Киворковой, естественно, наша поддержка
абсолютно,
ее семье, Васе Полонскому. Да. Давай поговорим про Казахстан, потому что на этой неделе наши блогеры вдруг массово, масштабно обратили внимание. У всех вышли большие видео, большие какие-то прям документальные фильмы, как у Ксении Собчак. Это дело Куандыка Бишимбаева, который зверски убил свою жену, просто забил ее по лицу кулаком. И тонкость заключается в том, что это дело теперь в Казахстане является таким вот делом «Народ против Бишимбаева», потому что тут же люди, женщины в основном, которые устали от такого псевдо-патриархального поведение мужчин, которые какой-то свой фундаментализм или какие-то совсем уж суровые средневековые нормы пытаются выдать за нормы ислама, на самом деле, что, мол, я тебя учу, а ты должна терпеть. Женщины, которые от этого устали, они это дело рассматривают как такое большое дело, которое сдвинет вообще ситуацию в стране. Прям вот такое основательное, такой вот кейс хотят из этого, собственно, вывести. И брат Салтанат погибший, он говорит, что да, это дело, это, конечно, народ против против Бишимбаева. Сегодня его рассматривают как это зло, как вот человека, который собой символизирует уяд. Уяд — это понятие публичного стыда, которым пристыжают всех девочек. Там, не рассказывай, что тебя изнасиловали, что тебя харасят, это уяд. Не говори, что тебя бьет муж, это уяд. И вот этим давлением жертв как-то ограничивают, и, в общем, ситуация только ухудшается. Скажи, пожалуйста, как с точки зрения просто вот мне юриспруденции интересно, если ты следил за этим делом, я просто хочу рассказать, в чем там прикол. Он сделал ставку, его адвокаты сделали ставку на суд присяжных, потому что в суде присяжных ты можешь переубедить хотя бы одного, тем более в Казахстане судья тоже имеет право голоса среди присяжных, тоже такой ноу-хау, а это все-таки экс-министр, да, это вот у них такая любопытная особенность. И поскольку у него уже было уголовное, он, вернее, уже осужденный человек, ему грозит пожизненное лишение свободы, если докажут, что это было умышленное убийство. Поэтому его адвокаты, естественно, говорят, что убийство было не предумышленное, она меня довела, и дальше пытаются заигрывать с этим понятием «уяд». Она алкоголичка, она мне изменяла, она так дралась, она меня оскорбляла. И, в общем, на это пытаются сделать ставку. Я в этом вижу реальную какую-то аналогию с О.Джей Симпсоном знаменитым, только там было наоборот, там весь народ поддерживал, ну, хорошо, окей, не весь народ, естественно, там была поляризация, но вся публичная вот медиа-окраска была в пользу О.Джей Симпсона, мол, вы хотите посадить чернокожего, успешного человека, потому что Америка, американская правосудие, оно заточено на то, чтобы сажать черных. Сегодня такая обратная ситуация. Народ массово против Бишимбаева и под это дело вот против, как я уже сказала, уята и домашнего насилия, насилия над женщинами. Вообще такого типа ультрапатриархального уклада.
Да, расскажи, я не совсем понимаю, на самом деле, что именно ты хочешь спросить, потому что, ну, Казахстан, очевидно, страна достаточно светская, с очагами, да, вот этого вот гиперконсерватизма, который в том числе имеет присутствие и в высших эшелонах власти, но страна абсолютно, ну, скажем так, в регионе выбивается как раз своей светскостью, и курс на развитие, который взял президент Казахстана Касым Токаев, он тоже очень светский, поэтому я как раз легко себе представляю, что это дело будет использовано в том числе правительством Казахстана для того, чтобы, скажем так, поумерить вот эти вот гиперконсервативные настроения в обществе, там, где они представлены.
Ведь дело, почему я эти дела сравниваю, потому что дело О.Джей Симпсона, оно вообще было под таким очень сильным публичным давлением. Вот это публичное давление, оно может как-то возыметь реальное действие? Допустим, судья, реально бы, если бы это был судья и какой-то там вот прям очень хороший судья, не коррумпированный, он, допустим, сказал бы, да, действительно, там нет умысла, но, возможно, поскольку это суд присяжных, с одной стороны, они могут увидеть там умысел или просто вот этому давлению подчиниться. Умысел увидеть, засадить, в общем, пожизненно, чтобы это стало вот таким прецедентом. То есть я просто не юрист, я не знаю, можно ли трактовать умысел как умысел в моменте.
Да, во-первых, я тоже... Очень важно говорится, что я совершенно не имею никакого представления о судебной практике Казахстана, поэтому мне придется как-то экстраполировать это знание из других систем. Но если говорить конкретно про давление общества, я бы все-таки не уравнивал казахскую судебную систему и американскую судебную систему, где действительно и общественное давление может играть роль, и действительно судьи могут быть независимыми и могут ошибаться. Мне кажется, Казахстан все-таки пока еще далек конкретно от этого идеала. И если здесь есть какой-то, если у общества есть шанс каким-то образом повлиять на исход этого разбирательства, я думаю, что это влияние будет в тандеме с, в том числе, по крайней мере, частью какого-то правящей группировки, которая, еще раз повторю, мне кажется, вот как наблюдателю со стороны, что Токаев для Казахстана выбирает достаточно светский путь развития и совершенно не хочет, чтобы вот подобные практики, особенно когда они выходят на свет, нормализовывались в Казахстане современном. Поэтому я думаю, что в данном случае справедливость будет восстановлена, дело абсолютно дикая, жестокая.
Ну вот что есть справедливость? Я тебя на самом деле провоцировала, я думала, ты как либертарианец мне скажешь, какой кошмар, нельзя добить на...
Женщин нельзя, какой
Нет,
кошмар?
Понятно, это понятно, конечно. Но вопрос именно в том, что общественное давление, оно сейчас, то есть любые аргументы...
Общественное давление — это самый либертарианский инструмент вообще влияния на окружающий мир, это круто,
условно,
общественное
даже
давление
если... —
это здорово.
Ну, подожди, то есть ты говоришь, условно, даже если там не было умысла, сейчас человека засадят за умысел на пожизненно, просто потому что этого хочет реально народ Казахстана. Это прям реально вот последняя капля для женщин Казахстана. вот это вот дело?
Прям... Ну, если говорить, опять же, если тебе интересна либертарианская точка зрения, то вообще для либертарианца наличие умысла не является каким-то принципиальным моментом. Важен поступок, который был совершен. Поступок очевиден. Женщина была убита без каких-либо для этого оснований, а то, что он находился в состоянии аффекта, видимо, на это он пытается напирать, да, но это его проблема. Состояние аффекта, на мой взгляд, это скорее даже отягощающее, а не оправдывающее какое-то обстоятельство, потому что не нужно в состояние аффекта было входить, да, чтобы потом использовать его для оправдания.
Ты закапываешься, в смысле, как это состояние аффекта? Его не контролируешь. Это же немножко твое психическое изменение сознания, не совсем ты действуешь. В этом и есть смысл его юридический.
Я понимаю, что значит состояние аффекта, что предполагается, что его не можешь контролировать, но как человек, который в жизни в состоянии аффекта не находился, мне очень сложно понять эту концепцию. Вот поэтому давай договоримся на этом.
Хорошо, я думаю, что, естественно, там в любом случае, чтобы вы тут не писали, не возмущались, ему в лучшем случае светит до 25 лет. В лучшем случае, от 15 до 25, если не будет умышленно доказано умысла. Если будет доказан умысел, то это пожизненное дело. И говоря про Казахстан и про вот эти вот резкие изменения, возможно, да, там правительство сейчас захочет пиариться на том, что оно двигается в сторону светскости, что оно старый Казахстан отрицает, что он такое все прогрессивное. Вот сегодня, например, была новость, что на фоне очевидно вот этой истории Салтанат чудовищной, жуткой, страшной, жена советника посла просто писала видео: «Спасите меня, помогите, мой муж меня истязает». У него какой-то огромный фингал, видел ты? Просто все лицо в потеках. Да. Она записала, его моментально отозвали. То есть пост был там в «Осторожно новостях» в 16 часов, и в 17 уже была новость от МИДа Казахстана, что данный сотрудник не просто отозван.
Давай позавидуем нашим казахским соседям, что у них с помощью таких публикаций можно влиять на в том числе расстановку кадров и вообще на какие-то политические назначения. Это здорово. Вот в России мы таким похвастаться не можем.
Но это иллюзия или это действительно так? Просто они ссылаются на то, что у них гражданское общество реально есть, которого боятся, в том числе, которое себя там частично показало в 2020 году. И этого люди реально, в смысле, руководство реально боится. У нас-то нет возможности давления. Как бы, что мы можем сделать? Как мы
так
можем
вот
воздействовать?
Поэтому я предлагаю позавидовать, потому что у казахов такие инструменты есть, а у нас таких инструментов не осталось. Ты говоришь, иллюзия, да даже если иллюзия, в России даже иллюзии подобной нет, то есть даже надежды нет на то, что информация, появившаяся в интернете, может привести к восстановлению там справедливости, например, вокруг всей этой ситуации с Никитой Журавелем, да, вот тоже давай, как раз здесь можно, по-моему, провести параллель, да, вот здесь муж бьет жену, появляется новость в «Осторожной новости», через час его отзывают, Никита Журавель похищен, избит, сидит, и всем все в порядке.
Ты говоришь про то, что давление является публичное, такое общественное возмущение, является важным инструментом либертарианским. Вот представим либертарианский суд. Как он, я прям была уверена в обратном, ну окей, есть дело Токаева однозначное, и которое развивается в одну сторону, потому что народ вот на этой стороне. Но было дело О.Джей Симпсона, где все было достаточно однозначно. И там оно развелось непредсказуемо, под гнетом вот этого общественного давления. Каким образом общественное давление, особенно когда оно неправо, является важной частью или инструментом?
Это важная часть как бы гражданского процесса. Общество так же, как и суды, периодически допускают ошибки, но это не повод лишать общества инструментов давления на политический класс в том или ином случае. То есть вообще здоровое политическое общество – это общество постоянного конфликта, где одна часть общества обладает инструментами давления на другую часть общества. И вот в этом вот противоборстве рождается и республика, рождается свобода. Там, где общество таких инструментов давления лишено, у вас устанавливается тиранический режим, как это там в Северной Корее, на Кубе, в путинской России. Вот, да, здесь никаких инструментов давления общества нет. Вот, как бы выбирай.
Мне кажется, суд должен быть независимым, и его высшая суд должен быть классность нет, и ценность
суд абсолютно.
В том, что он независим от общественного мнения.
Суд должен быть независим от суд должен быть независим от политического давления, то есть от угроз, он должен быть независим от приказов вышестоящих политиков там, или чиновников, но так или иначе суд всегда находится под влиянием каких-то групп людей, под влиянием, ну, присяжные, да, и оказываются под влиянием общественного мнения, каких-то своих предрассудков, это можно некоторым образом отфильтровывать, но полностью от этого влияния избавиться нельзя, и единственный способ, и любая альтернатива, она всегда будет хуже. То есть если ты запретишь обществу высказываться на политические темы или на темы какого-либо судебного разбирательства, все, что ты получишь, это усилишь, например, превратишь судебный орган в неприкосновенный и политический, как, например, в Бразилии сейчас произошло, где судья де Морайс вот абсолютно, видишь, независимо от общественного давления, блокирует Твиттер, заводит уголовное дело против Илона Маска, блокирует Телеграм, делает вообще все, что захочет. Поэтому нет, да, суд должен быть независим от коррупции, независим от других ветвей власти, но сделать его полностью независимым от общественного мнения невозможно, и не нужно этого делать.
По-моему, как раз пример, ладно, не будем углубляться, пример О. Джей Симпсона — это пример того, как тебе было просто показано, что общество, особенно это новое информационное общество, да, с вот этими лайв-трансляциями из суда, когда они обогнали там Супербоул американский, вообще главное их зрелище, которое собирает под 100 миллионов просмотров в моменте.
Давайте вопрос задам. А кто, по-твоему, виноват в этом деле был? Общество или же судья, который вынес
такое решение? А там присяжные были. Присяжные, при том, которых ограничивали от общения, контактирования с миром. Кто был
виноват? Значит, присяжные оказались плохи. Идеальной системы не будет никогда. Но вина здесь лежит целиком на присяжных.
А либертарианские суды — это суды присяжных или это суды судей? Независимо.
Ну, либертарианские суды — это арбитр, который выбирает стороны. Да, он может работать по любому абсолютно принципу. Но если говорить конкретно про суд присяжных, то да, они должны быть защищены от давления, но плох тот присяжный, который позволяет внешним силам на себя давить. И это вообще как раз вообще, ну, как бы тема для какого-то эфира по психологии. Скорее, вот и у меня, например, на меня очень сложно оказывать общественное давление. Для каких-то людей очень просто. Мы, кстати, в этом очень хорошо... Прошу прощения. Мы в этом очень хорошо убедились во время всей этой ковидной моральной паники, когда людей буквально накрутили и заставили совершать поступки под давлением, которым другие сопротивлялись. И вот по итогу многие, как бы по итогу мы видим, что люди, вот есть люди устойчивые, есть люди неустойчивые. Но проблема не в этом давлении, проблема в устойчивости человека.
Человек плох, он не может быть присяжным, я считаю. Итак, сегодня у нас на... Нет, у нас на рекламе другая книжка. У нас на рекламе биография. Я просто думала, что это она, а это Екатерина II, а я думала, это Мария Антуанетта. У нас сегодня опять рекламируется биография королевы Франции Марии Антуанетты. Вы можете приобрести на shop.diletant.media. Переходите, пожалуйста, на этот сайт, выбирайте, что там еще вам понравилось, и читайте множественные пасквили, памфлеты и другие ироничные тексты эпохи
про
Марии
уже
Антуанетты.
Побежденных монархов. Да.
Ну и, конечно, по QR-коду можете перевести донат с российской карты, с иностранной карты. Очень этим поддержите канал. И самое главное, пишите комментарии не в чат, а после эфира. И залайкайте эту трансляцию, подпишитесь на «Живой гвоздь», если вы еще этого не сделали. Про общественное давление. Давай поговорим про протесты в Штатах, которые происходят сейчас на разных кампусах. Колумбийский университет, UCLA, университет в Калифорнии, где студенты баррикадируются, организуют такие лагеря, что ли, да, протестные, да, и пытаются воздействовать на свое руководство, администрацию университетов, чтобы они прекратили финансировать Израиль. Что за этим стоит? Всякие ценные бумаги, акции и какие-то более вообще сложные посредственные схемы. Все это вменяется в вину, как поддержка Израиля в войне. Какая-то получается логика, знаешь, вот тех, кто говорил, ну, украинцев, например, которые говорят, что вы финансируете тем, что вы платите налоги. Вот немножко так. Разве нет?
Нет, немножко не так, потому что это все-таки обращение к американским конгрессменам, в том числе это обращение к университетам, которые на самом деле являются очень серьезными лоббистскими группировками. Но если говорить о тех протестах, которые сегодня происходят в американских университетах, во-первых, все эти протесты были воспитаны университетской, современной университетской культурой в США, и долгое время пестовались. И если уж говорить конкретно об антиизраильских настроениях, то очень интересно это поместить в контекст вообще вот тех погромов, которые происходили последние 10 лет в Соединенных Штатах. Вы вспомните, например, в очередной раз погромы БЛМ, на остановку которых силы, в общем, никогда брошены не были. Да? Это, они поддерживались и в либеральных мейнстримовых медиа, политики массово выступали в поддержку погромщиков. Сейчас практически моментально, вот месяц еще эти акции не продолжаются, уже принят закон, так сказать, против антисемитизма, который буквально запрещает какие-то такие достаточно тривиальные вещи, вплоть до того, что говорить о том, что евреи убили Христа. Ну, буквально часть Библии может запретить подобный запрет. Вот. Так что здесь как раз остается в очередной раз подивиться достаточно серьезному израильскому ламбизму в Соединенных Штатах, насколько эффективно он работает, но не теряя из виду, что это процесс абсолютно логичный в рамках того, что происходило в американских университетах последние десятилетия, на самом деле, еще начиная с Вьетнамской войны. Давай вспомним протесты того времени студенческие, да, они выглядели точно так же. Черные пантеры там были, участвовали в них тоже, и все эти антивоенные протесты, да, вот против того, чтобы деньги американских налогоплательщиков уходили на далекую заморскую войну. Вот сейчас все в рамках традиции происходит.
Во-первых, концепция того, что, вернее, фраза, что евреи убили Христа, не в контексте прямой отсылки к конкретным...
Библии.
Ну да, ну просто вот конкретным людям, которые принимали решение, звучит так, как вы, как нация, провалились как нация.
Тут обычно должен быть ответ: мы его породили, мы его и убили.
Михаил, нет. Нет, ну ты понимаешь, что это... Ты считаешь, что это, во-первых, это концепция религиозная, которая считает, что есть отдельная, которая считает, что евреи буквально, ну, целиком как нация реально виноваты в смерти Христа. Я думаю, вот это имеется в виду, а не трактовка Понтий Пилат на основании чего принимал...
Фарисеи приняли это решение, а не Понтий Пилат. Но я, естественно, понимаю, как эта фраза может быть использована, но сам факт того, что такой цензурный закон сейчас появляется, это абсолютно нетипичное явление для Соединенных Штатов, и я думаю, это будет очень серьезно оспорено, на самом деле, в Конституционном суде, потому что это противоречит первой поправке абсолютно. И меня скорее удивляет, с какой скоростью вот подобный законопроект был принят в Конгрессе, кажется, за него уже проголосовали. Ничего подобного во время погрома в БЛМ мы не наблюдали, а погром в БЛМ, давай уж согласимся, были и масштабнее, а и более жестокими, и более разрушительными.
Ну, ты же за влияние вот этих вот общественных настроений на политику. Это же нормально.
Да, но я против того, чтобы у государства были инструменты цензуры, поэтому здесь нужно сразу оговариваться.
Хорошо.
Что, в принципе, да, это что-то, что не должно поддаваться лоббизму, в принципе.
Мне кажется, что эта история с протестами, она настолько странная. Если кто-то следил за протестами в UCLA, где сначала пропалестинские студенты разбили, притом это не только там евреи тоже были, насколько мне известно, они разбили свои палаточные лагеря, при этом евреи начали обвинять их в антисемитизме и тоже пытаться организовывать, ну, такую стачку буквально, выставлять тоже кордоны и пытаться как-то их атаковать. Университет, администрация ничего при этом не предпринимала, то есть вот это вот столкновение нарастало, они говорят, мы полицию звать не будем, мы тут никого бить не будем. При этом ночью на вот этот первый лагерь протестующих реально напали люди неизвестные. Все это время администрация говорила, что именно эти протестующие являются не студенты, а какие-то там подозрительные лица, есть, в общем, пытаясь как-то, и тоже обвиняла в антисемитизме, но как только случился уже погром этого протеста, то администрация сказала: боже, наших студентов избили. Это, конечно, немножко лицемерно, но, с другой стороны, я не хочу сказать, что я прям... Хотя нет, почему я не за? Я за любой вопрос самоорганизации. Протест был мирный, никто никого из них бить не
видела,
призывал. Просто они, на мой взгляд...
Ты же видел заявление?
Да, давай.
Да, ты же видел заявление Анны Ведута, да, недавно уволившейся из Международного ФБК и теперь работающей на фонд «Свободной России», которая сказала, что вот, впервые в жизни она симпатизирует полиции. Не видела, нет?
Прям полиция, которая... Господи, боже мой, какой
кошмар.
Которая
разгоняет протестующих, да. Вот.
Нет, я понимаю, что... Я просто была уверена, что полиция разгоняла уже тех, кто напал на этих протестующих. То есть там поэтому не что-то такое.
Нет, полиция... Нет,
разгоняла первоначальных протестующих.
В данном случае это был в контексте как раз разгон... Да, первоначальных протестующих.
Но, на мой взгляд, очень странная какая-то была логика самого протеста. То есть вы, если кто-то не следил, там сначала они призывали избавиться от акций, от каких-то компаний израильских, но это какой-то мизер, то есть этого, ну, не существует как понятие, куда вкладывают университеты деньги. И тогда они начали уже предъявлять претензию к тому, что они владеют акциями компаний, которые работают в Израиле, на секунду, то есть Макдональдс, Гугл, все, естественно, компании там транспортные, все компании инвестиционные, то есть все абсолютно американские компании, от них должен был избавиться университет. Это же заведомо невозможное условие. Я понимаю символизм.
Почему невозможно? Против России, против России сейчас ввели санкции. Вот Сергей Гуриев, я думаю, с удовольствием бы помог написать рекомендации о том, как можно разрывать отношения с израильскими компаниями. Это я в теории говорю, да, так что технология отработана. Студенты это видят, что это используется против России, видят, что это используется против Беларуси, и думают, а почему нельзя то же самое делать против Израиля? И говорят, а давайте так же. Вот у нас даже эксперты для этого есть. Правда, Макфол откажется, скорее всего, но кого-нибудь другого найдут.
А американская армия при этом, американский конгресс как-то участвует? Они как будто бы не финансируют тоже Израиль, как будто бы нет никаких связей с Израилем. Я просто не понимаю, это же абсурд. У тебя американская экономика разве с Израилем связаны вещи?
Абсолютно не так. Студенты воспринимают университеты как автономную единицу в рамках американской системы, которая обладает собственным лоббистским инструментом.
Ну, пускай тогда от облигаций США тоже избавятся.
Нет, так США, они, в принципе, рассматривают как империалистскую вот эту силу зла. Ты, если слушаешь, что говорят леворадикальные активисты последние годы, да, то Соединенные Штаты, собственные Соединенные Штаты, это главный жупел. Именно поэтому БЛМ уничтожали памятники отцам-основателям, я напоминаю. Именно поэтому БЛМ уничтожали памятники и генералам, которые участвовали в гражданской войне. То есть все эти процессы, они идут уже давно, и все, что происходит сегодня, логически из них совершенно вытекает.
Ты успел посмотреть новое расследование ФБК, которое как бы воспроизводит вот эту вот проходку по тому самому дворцу Владимира Путина.
Да,
что
да.
там изменилось и в чем ценность вот этого нового повествования?
Послушай, ценность в чем понятна? ФБК пытаются как бы убедить своих зрителей в том, что они проникли в дворец Путина. Меня, честно говоря, конкретно та съемка, которую я увидел в роликах, убедила скорее в том, что это дворцом Путина не является. Просто по факту того, что там стоит какая-то достаточно недорогая мебель, например, в некоторых помещениях.
Воу, мебель, а люстра за 50 лямов для Михаила Светова? Вот он, биткоин, брать.
Биткоин, кстати, растет, да, нужно было прислушиваться, сколько раз уже советовал, и все как-то. Отказывайтесь. Вот. Нет, там, естественно, есть очень дорогие элементы декора, но в то же самое время, если мы рассматриваем этот дворец как дворец одного из самых богатых людей в мире, если не самого богатого человека, то, в общем, бедновато. Вот. И пустовато, самое главное. То есть, мне кажется, там некомфортно жить. Но, окей, главный успех этого фильма, на который делают ставку Фонд борьбы с коррупцией, это что они проникли на режимный охраняемый объект в сердце, значит, Владимира Путина. Если это действительно так, если это действительно дворец Владимира Путина, это круто. Но лично у меня возникли некоторые сомнения. Но я при этом не готов на них настаивать, потому что они чисто на чувственном уровне находятся.
Что не стильно, не прикольно. А там же, вот, подожди, а предыдущая съемка...
Да,
не стильно,
не прикольно.
А предыдущая съемка, ты ее считаешь, что это и был тот самый дворец? Мы же даже видим там элементы.
Он же тогда не был достроен, во-первых.
Не был. Но там были вот эти
бельефы. И многое было реконструировано.
Были барельефы с двуглавыми орлами. И они говорят, вот смотрите, они просто их закрасили белым. Они были тогда золотые.
А может быть, это был дворец вот этой вот австрийской министерши. У них там тоже везде двуглавые орлы.
В общем, сомнения у тебя есть.
Нет, на чувственном уровне абсолютно. Еще раз повторю, это не что-то, что я готов доказывать, это не что-то, что я готов, как бы, информационно, за что я готов бороться.
Ну, там как-то явно, то есть ты считаешь, что просто у какого-то крутого олигарха тоже может быть комната...
Ну, у того же самого Ротенберга,
ну,
да.
Почему нет, господи? Там комната ФСОшная тоже может быть, да, вот с этими телефонами, со спецсвязью, с целым блоком таким для ФСОшников или охраны, с огромными компьютерными, значит, залами.
Ну... Если мы говорим про каких-то сверхбогатых, приближенных к Путину людей, да, конкретно ФСОшная охрана стоит на большом количестве там дачных поселков в Барвихе, например, далеко не только у Владимира Путина.
Почему стиль, если мы говорим про стиль, почему стиль так похож на те самые знаменитые интерьеры Любови Людмилы, простите, Нарусовой, которую стебали еще в 90-е за вот эту любовь к антиквариату, вот к помпезности, к австрийским таким, каким-то пафосным дворцам?
Слушай, вот как раз Нарусову мне оправдать гораздо проще, чем Путина, если это действительно интерьер дворца Путина, потому что Нарусова, она выросла в Советском Союзе, богатство, красоту и роскошь видела только на картинках, причем про Францию, про Францию 19 век. Владимир Путин вырос в нуль. Ну, окей, вырос он тоже в Советском Союзе, но все-таки его значительная там часть жизни уже перед тем, как он разбогател, прошла в России 90-х и нулевых, да. За это время можно выработать было вкус. То есть вот Москва, например, она шагнула далеко вперед от вот этих лужковских башенок до Собянинской Москвы. Да, прогресс налицо. Странно, что этого прогресса не произошло у Владимира Путина. Как бы про Нарусова понятно, еще скажу, это все другая эпоха совершенно. В 2020 году, даже в 2010-х строить вот такое, по-моему, это непростительно. Абсолютно это оскорбляет мое чувство прекрасно.
Но у него друг Берлускони, он поездил, посмотрел на эту помпезную мебель итальянскую.
У Берлускони все со вкусом. Блин, у итальянцев, понимаешь, они со вкусом
к
роскоши
рождаются просто.
А кто делает
вот эту мебель Фенди? Понимаешь, мебель Фенди с буковками F, а вот Версачи мебель, ты видел такое вообще? Стулья Версачи с медузой.
Делать,
ну, вот это.
Да, как бы если их правильно поставить, правильный интерьер, они будут смотреться органично. То, что мы видели на кадрах на съемке ФБК, да, вся эта мебель, она выглядит олиповато, как вот, знаешь, вот эти вот поддворцы, отреставрированные квартиры в спальных, в панельных домах, знаешь, периодически появляются на всяких цианах. Вот примерно такого же уровня. Это выглядит, ну, как бы дешево просто, да, и безвкусно.
А, как ты
роскошь, роскошь, даже золотая роскошь, даже с барельефами, даже в стиле рококо может быть высокого
великолепно
вкуса.
Совершенно.
Да,
смотрите,
может быть,
как это делают англичане. Вот, например, бывшая жена Пугачева Александра Толстой. Ну, реально, кстати, вот человек, да, который... у нас, помнишь, были модные в нулевые, в 90-е, полная реконструкция вот этого неорусского стиля. Все делали себе... играли в помещиков, делали...
Слушай,
себе...
неорусский стиль, на самом деле, очень, очень красивый.
Естественно,
если
но ты не можешь его делать в новом, с нуля построенном в стиле рококо в здании на Рублевке. А она реально берет какие-то... Ну, точнее, она жила в каком-то викторианском, григорианском, не знаю, доме, и у нее все было великолепно, а потом, по-моему, тоже санкции по ней ударили, она теперь живет на съемной квартире, но интерьер также великолепен. Но скажи мне, вот для зрителя, который должен посмотреть, хотя тоже это жена Пугачева, почему у нее есть вкус, а у начальника бывшего Пугачева нет? Вопрос интересный.
Вопрос интересный.
Да, вопрос у меня про изменение концепции. То есть мы помним, что вменялось в прошлый раз вот это вот какая-то хабальство, тот факт, что там у тебя аквадискотека, что у тебя шест. Теперь все это скромно, теперь все это про подбатальные сцены, теперь там храм, ну, какие-то малинные комнаты, что там еще есть, окружение какое-то военное, в общем, скромный дворец военного времени. Скажи мне, он разве не может быть такого, что это какое-то хорошее произведет впечатление на человека? То есть зажравшиеся вот эти люди, которые с проститутками отдыхают, это ужас, кошмар, мы это не принимаем. А тут факт, что человек старается теперь на благо Отечества работать, вдохновляется Суворовым, там, Александром Невским, что там у него еще было на фресках.
Ну, я, честно говоря, мне кажется, Мария Певчих вполне корректно об этом написала, что, в общем, человека со стрип-комнатой бояться стоит меньше, чем человека с церковкой на заднем дворе, потому что, да, не погрешишь, не покаешься, и, может быть, как раз потеря интереса к каким-то вирильным таким, каким-то таким вирильным вещам и поставила Путина вот на путь такого завоевателя и человека, который развязывает войны. Как бы женщин побеждать больше не может, вот будет побеждать Украину, сублимировать таким образом.
Ой, это, ой, ой, абсолютно. Это уже тейки Карины Орловой пошли. Любим Карину Орлову, но она писала, что реально проблема — это маленький, как бы, что-то.
Так нет, ну, это в истории слишком много раз написано.
Может быть, Ивлееву за это прессуют, кстати? Помнишь?
Ну... Да-да-да, здесь мне все-таки кажется, что задача была немножко в другом, в том, чтобы просто наказать культуру и заставить ее более строго как-то существовать в России, но о том, что, теряя какую-то мужскую потенцию, лидеры зачастую пытаются это компенсировать в какой-то другой отрасли, ну, это в истории описано столько раз, что даже как бы далеко ходить не надо.
К слову о мужской потенции. Ой, нет, ладно, перейдем к этой теме позже. Я хотела про Гюстава Курбе, да, и «Происхождение мира» картину поговорить. Но подожди, давай, мне другой есть тоже тейк. Вот смотри, прямо перед эфиром ехала и слушала интервью Марии Певчих, которую она дает прямо сейчас Михаилу Зыгорю, оба иноагента, все понятно. И, кстати, отжирает у нас тоже часть аудитории. Думаю, что многие там их смотрели, они вместе с нами параллельно шли тоже. И знаешь, как она озвучивает цель? Это прям мне так понравилось, вот прям ровно сейчас. Это был цель всех своих расследований. Да. Ведь сегодняшнее расследование тоже ему как бы... В нем подозревают такую попытку сделать хорошую мину, мол, мы и эту работу тоже делаем, а на самом деле основная цель-то у Марии Певчих замочить всех вокруг, всех вот этих старых либералов, да, к слову, потенции, которые уже, значит, отжили свое, и до свидания. И она буквально говорит, я это делаю не для себя, я это делаю на будущее, когда придет момент возможной там смены власти, каких-то решительных там ситуаций, чтобы мы потом не думали, иметь ли дело с Чубайсом или нет. Правильный ответ – нет, не иметь. Вот фильм, значит, есть, с Чубайсом дело не имеем. Быстрый ответ.
Я не понимаю, я не понимаю, какого Чубайса она так боится, потому что Чубайс уже явно не будет актером каких-то будущих событий, ему лет просто слишком много. А вот вопрос иметь дело с Марией Певчих и ФБК или не иметь, этим вопросом будут задаваться люди, которые остались в России, которые будут подчиняться какие-то инструменты, как силовые, так и которым будут доступны как силовые инструменты, так и денежные какие-то ресурсы, да, и вот они смотрят на все, что сейчас делает Мария Певчих и думают, иметь или не иметь? Не иметь.
Почему?
Потому что с той риторикой, с которой Мария Певчих сегодня возвращается или пытается вернуться к политической жизни, с этой риторикой она себе не найдет необходимое количество друзей в России для того, чтобы реализовать свою амбицию.
Подожди, я согласна, что ее боятся, и, может быть, с ней сейчас будут разрывать свои связи люди из этого круга, про который мы говорим, да, вот там либеральная интеллигенция, журналисты, люди, которые принимали решения в министерствах тогда.
Да, либеральная интеллигенция, иммигранты, какие-то либералы из 90-х, да, это все уходящая натура, это люди, которые не принимают в России решения сегодня, именно
так
поэтому...
Большинство людей ненавидит их, в этом и прикол,
отлично.
Она
и
взяла
всех,
и сделала ставку на них.
И больше всего, и сильнее всех их ненавидел Владимир Путин, да, и именно он сделал их политическими трупами, а не Марии Певчих. То есть это, я уже на прошлом эфире говорил, да, что Мария Певчих – это такой классный киллер, который своих выкапывает из могилы, да, и дает им контрольную голову.
Но не кажется ли тебе, что достаточно прикольно, что она берет и, по сути, заигрывает с этой аудиторией Путина? Это же большая ставка. То есть либеральная аудитория, она маленькая. Она там часть от ЕТА иммиграции. Часть можно забыть, они уже тут вряд ли появятся, будем честны. Она и про себя так тоже говорит. Но идея-то с тем, чтобы работать с теми людьми, которые здесь сейчас, и они такого, левацкого такого толка...
Разумеется,
взглядов.
Да. Эта идея стара как мир, и более того, я, собственно, как раз объясняю, почему, как должен выглядеть популизм Навального, примерно такие вещи я объяснял, причем в их собственных штабах 6 лет назад, просто сейчас никто не признает. Но это не важно. Ситуация с тех пор немножко изменилась. Да, понятно, на какую часть общества пытается делать ставку Марии Певчих. Подчиняется ли этой части общества силовой инструмент, финансовый инструмент, да, то есть вот те силы, которые будут так или иначе влиять на принятие решений в России. Ответ – нет. Соответственно, если ответ на это нет, то встает следующий вопрос. А что вы собираетесь с этими силами в России делать?
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вот низовой такой проект, он никогда... То есть на него вообще ставку делать не надо, что ли? Надо только с элитами разговаривать? Ну это как-то...
Нет,
я не считаю...
Нет, это я не считаю, что с людьми не надо разговаривать. С людьми разговаривать абсолютно необходимо. В первую очередь помогать им становится лучше, чего, на мой взгляд, Мария Певчих не делает. Но разговаривая с людьми, нужно делать это таким образом, чтобы не антагонизировать от себя те силы, которые обладают необходимым тебе ресурсом для того, чтобы, например, удерживать ситуацию в стране под контролем или двигать ее в нужном тебе направлении. На мой взгляд, общество в России сегодня таким ресурсом не обладает и в ближайшее время обладать не начнет. До тех пор, пока верхи сами тем или иным образом этот ресурс не сдадут. То есть это надежда буквально на нового Горбачева. И объясняя этот свой тезис, да, давай вспомним. Очень важно, да, не заставлять себя бояться до того, как ты можешь нанести летальный удар. потому что если тебя начнут бояться до того, то ты просто никогда не окажешься на необходимом расстоянии от своего врага для того, чтобы этот летальный удар нанести. На мой взгляд, ошибка, которую сегодня делает Мария Певчих, это она начинает очень громко угрожать людям, от которых она находится, ну, за два пушечных выстрела буквально. Это политическая ошибка, на мой взгляд.
Посмотрим, посмотрим. У нас есть еще, на самом деле, 3 минуты, чтобы поговорить о самом главном. О том, что, хотел сказать феминистки, он не феминистки, а активистки, которые себя называют активистками МИТУ. Сегодня краской облили картину, которая была защищена стеклом в Дорсе. Наверное, Михаил уже сходил-то пару раз в Дорсе. И Курбе посмотрел, кстати. Не знаю, выставлена она сейчас ли куда-то уехала. А, господи, туплю, да. Так вот, можно показать нам эту картину «Происхождение мира» или «Черный треугольник», не знаю, как еще назвать, «Ультранатурализм», вторая половина 19 века, в общем, шокировала всех, особо не предназначалась для публичного, естественно, взгляда, классический Михаил Мейлгейз. Как тебе, нравится вообще такое искусство?
Ну, учитывая, что она будоражит ему спустя 200...
Ну, не, пошутила,
да? Ты уже пошутила, да, я забудоражен. Если говорить про искусство, то, конечно, произведение, которое продолжает будоражить умы спустя 200 лет после своего создания, это успешное произведение искусства, мы о нем говорим, и оно влияет на умы.
То есть вот сам факт того, что искусство актуализируется, это круто, ты считаешь, да? Что вот феминистки взяли и говорят, о господи, смотрите, Мейлгейз, это же предназначено для того, чтобы художник себя манифестировал, а делает он это за счет женской вульвы. Почему так? Почему мужчина капитализируется, и мы видим его зацикленность на собственном чем, кстати, потенции, фалосе
через женскую плоть. Слава богу, если мужчина перестанет быть фиксирован на собственной потенции, то мир перестанет существовать, поэтому порадуемся, что это до сих пор
происходит. Ну, это сексизм.
Да.
Ну, это а если нет, женщина абсолютно перестанет фокусироваться? Лица-то нету, лица не видно. Понимаешь? Лицо закрыто.
Я думаю, если женщина нарисует мужской фалос и будет концентрироваться на нем, мужчины тоже возражать не будут.
Это был Михаил Светов и Лиза Лазерсон. Увидимся через неделю, а прямо сейчас трифекты. Трифекты.
Да. Всего хорошего.
Ну,
спасибо
те,
большое,
про
Лиза.
Которых
спасибо
вы
всем, кто
подумали.
Смотрел.
Спасибо,
да,
большое.
Лиза.
Простите. Да. Меня муж ругает за шутки пошлые. Говорит, ну это ужасно.
Отличные, отличные шутки, я на самом деле. Да, в общем, мне очень нравится.
Все, спасибо большое. Слушай, ну, что-то я так, извини, если я сегодня такая виловатая была.
А мы еще из эфира не вышли.